Глава восьмая.
Усадьба профессора Эммануэля, первого лекаря и министра здоровья Литовского княжества.
Старый и казалось, что доживающий свои последние годы мужчина проснулся прямо посреди ночи от напавшей на него икоты.
«Себастьян!»
— воскликнул он, поднимаясь с кровати. Трясущиеся руки едва могли поднести ко рту стакан с водой, но очередной ик и вовсе заставил его выпасть и разлиться по кровати.
«Чёрт!»
— выругался старик и принялся снимать с себя пижаму. Правда, не успел. В спальню вбежал взъерошенный слуга и помог своему господину. Профессор Эммануэль попытался попить воды, задержал дыхание и даже использовал свои лекарские способности, но магия его слаба. И потому с икотой не справилась, как бы он ни старался. Ночь пролетела незаметно. Он все так же икал. А за ней день. Пришлось даже отменить все лекции и совещания. А к вечеру в его доме собрались светлейшие умы, гении лекарского искусства. Вот только даже совместными усилиями удалось лишь незначительно ослабить икоту. Продолжалась она целых 3 дня. Когда старик чуть было не умер от истощения, она просто прекратилась сама по себе. Но Эммануэль так и не понял, отчего она началась и как справиться с ней в следующий раз. А ведь надо просто перестать выпускать книги по лекарскому искусству.
Вроде все готово.
Осмотрел я разложенную вокруг по тарелкам еду. И ее много, очень много. Но так надо, иначе может не хватить на процесс быстрого перестроения организма. Готовиться пришлось несколько дней. Деньги подошли к концу, но теперь я уверен, что все должно получиться как надо. Энергии тоже удалось набрать немало. Последние 2 ночи я постоянно гулял по темным переулкам и привлекал внимание неприятных граждан. На тощего паренька, что в одиночестве гуляет по неосвещенным улицам, всякая нечисть клевала на ура. Как же бесит меня слабость. Я понимал, что время утекает сквозь мои пальцы, но поделать ничего не мог. Давно пора отправиться к графине и заявить свои права, а затем взять опеку над ней. Однако я не мог так поступить. Заявиться туда может только сильный, а я сейчас не в лучшей форме, и потому нужно срочно это исправить. Думаю, через недельку мы с ней встретимся. И кто знает, чем обернется это знакомство. Тем более, что я не обещал старику Булатову бежать сразу в замок. Он и сам понимал, что мне нужно набраться сил. Да и не знал точно, жива ли его дочь. А если жива и с ней все в порядке, то 2 недель или 1 месяц погоды не сделают. Так что старик сам дал мне время, и я планирую им воспользоваться по полной. Вдох, выдох, можно начинать. Тут главное не отвлекаться. И потому, отключив слух и частично зрение, я начал закладывать в рот все больше еды. Даже не жевал, в любом случае не подавлюсь. Буквально за 2 минут в меня попало несколько 1 кг мяса, какая-то рыба и здоровенная булка хлеба. Овощи даже не считал, но не стоит забывать и о них. Вся заказанная еда была специально рассчитана заранее. Именно эти микроэлементы, именно в таких количествах, пригодятся мне для перестройки. И как только почувствовал, что больше не влезает, запустил процесс. Энергия жаром разлилась по телу, и каждую клеточку моего организма прострелила сильнейшей болью. Рад бы приглушить, но на это не хватает ресурсов. В любом случае, я знал, на что шел. Правда, в прошлой своей жизни я отказался от отключения боли. Она — часть жизни, одно из чувств. Да и если болит, значит, еще не умерла. Захрустели кости, мышцы стали растягиваться и рвать кожу. Но не обращая на это внимания, я продолжал ускоренно поглощать пищу. Переваривать так быстро сложновато, но нужно. Если не хватит строительных материалов сейчас, то потом, после завершения процесса, исправить это будет труднее. По идее, процесс перестроения организма должен был занять 1/2 часа. Но затянулся на 1.5, зато в итоге тело мое стало похоже на нормального человека. Не та стыдоба, что было раньше. Теперь из зеркала на меня смотрел вполне упитанный и крепкий молодой человек. Ой, волосы отросли. Всегда этот момент упускаю. Ну да ладно. Раньше на голове одни проплешины были, теперь хотя бы есть, чтоб подстричь. И побрить. Чем, собственно, и занялся. Приходить в чувство не пришлось, ведь я как раз оставил на это немного энергии. Так что по телу прокатилась волна тепла, мышцы наполнились силой, а я отправился в уборную приводить себя в порядок.
Фух,
шумно выдохнул, выходя из ледяного душа. «Хорошо. Теперь с этим телом можно хотя бы работать. Процесс перестроения очень прожорливый, но его было необходимо провести. Я изменил структуру мышц, костей и связок, нарастил массу, немного подправил работу внутренних органов и, самое главное, правильно расположил магические каналы. Раньше они собой представляли хаос, перекручивались между собой и мешали своей же работе. Сейчас значительно лучше, но до идеала, конечно, еще далеко. В общем, есть над чем работать. Да и мышцы тоже развивать и развивать. Они стали больше, и теперь я выгляжу вполне неплохо. Нет, мышцы не огромные, на перекачанного совсем не похож. Все хорошо в меру, но силы в них по-прежнему мало. Сеть капилляров должным образом не развита, да и сама структура далека от идеала. Но это все хотя бы поправимо. Нужна лишь энергия жизни, вкусная еда и немного времени. И да, еда обязательно должна быть вкусной. Я в этот мир переместился не для того, чтобы страдать и жрать помои. Одежду заказал заранее. Примерно знал, какой будет нужный размер, а вот старую пришлось выбросить. Теперь ее никак не натянуть, даже при всем желании. Так что, закончив с приведением себя в порядок, сразу отправился на выход. Сейчас глубокая ночь. Трактирщик мирно спит в своей подсобке, и я не стал его будить. Специально решил покинуть это место без свидетелей, чтобы никто не заметил разительных изменений в моей внешности. Сейчас для меня очень важна незаметность, не привлекать лишнего и ненужного внимания. А номер оплачен заранее, кидать на деньги не в моих правилах. Да и устав ордена запрещает подобное. В том числе за это нас и уважали в любом уголке моего прежнего мира. Выбравшись на улицу, сразу залез в телефон. Место нашел заранее, но путь туда не близкий, так что я уткнулся в карту, постоянно сверяясь с маршрутом. Нужно место подешевле, в кармане остались 200 с копейками, и на эту сумму не разгуляешься. По пути никто даже не пристал. Но этот район я уже зачистил, так что приставать тупо некому. Многие из них сейчас отсыпаются, другие лежат в мусорном ведре в виде кучки праха. Отправился я в довольно бедный портовый квартал. Несмотря на глубокую ночь, здесь было довольно оживленно. То и дело я становился свидетелем пьяных драк и потасовок. Отовсюду слышались ругань и крики. Через дорогу, сердито мявкнув, перебежал черный кот. В нашем мире это хорошая примета. Значит, впереди меня ждет успешная сделка или вроде того. Я, конечно, в суеверие не верю, но простолюдины очень любили приметы. А я их просто изучал ради интереса. Например, если над городом кружит дракон, это к дождю. Огненному дождю, конечно. Но это если дракон огненный. Такая вот примета, да.
«Братишка, поделись мелочуга, а? 50 копеек, больше не прошу!» — дернул меня за рукав пацан лет 12. «Мля, буду, не забуду!»
«А тебе зачем?» — уставился я на него. «Вот прощелыга, с мыслей сбил».
«На бухлой бак, зачем же еще?»
Он заливисто рассмеялся, а я продолжил путь.
«Да шучу! Есть хочу, не могу, кишки сводят от голода».
На диагностику даже время тратить не стал. Просто скинул с плеча рюкзак, выудил оттуда 2 бутерброда и протянул их ему.
«О!»
— удивился он, но бутерброды принял. «Еще бы, ему на такие неделю работать».
«Ну, мне деньги нужны».
Потерянно протянул он, но потом собрался с мыслями.
«О, мне на учебники, по истории нашей великой державы. Уважаешь нашу державу?»
«Ну, держи», — пожал я плечами. И теперь в моих руках появился искомый парнем учебник. Я уже успел прочесть от корки до корки и все запомнил. Перечитывать еще раз не планировал.
«Охренеть!»
— почесал репу пацан, но мой подарок все же принял. А я, наконец-то, смог продолжить свой путь.
«Это что? Если бы я шлюху попросил, он бы ее из сумки вынул!»
— пробубнил он, продолжая удивленно смотреть мне вслед. А я снова задумался над тем, как много мне еще предстоит изучить и сделать. Историю на уровне средних классов теперь знаю, но вокруг есть еще немало стран, и о них тоже стоит получить как можно больше информации. Хотя даже сейчас понятно, вокруг одни враги. А те, кто не враги, враждуют с нами из-под тишка. Почему с нами? Ну, я попал именно сюда, а значит, и страна моя, тут все просто. Изначально я решил остановиться в дешевой таверне. Тут как раз везде моряки, а они не прочь выпить лишнего и кого-нибудь ограбить или устроить несколько драк себе на потеху с такими же моряками. В каждом мире есть такие места. И всегда они располагаются на окраинах крупных городов. Вот и здесь Порт наводнили варьё и прочие бандиты. И даже несмотря на преобразование, выгляжу я пока убого. Мышцы вроде появились, но рельеф ещё добавится. И добавится на мой средний рост примерно 1,80 м. Да и подстригся вроде сносно, но всё равно надо будет зайти к парикмахеру, пусть немного поработает над внешностью. Здесь же я как белая ворона. Пока шёл, не встретил ни одного аристократа, даже из бедных. Сюда им путь заказан. Их вид тут же привлекает ненужное внимание и агрессию. И, как уже говорил, энергии мне надо много. Очень много. А тут её хоть отбавляй. Самый быстрый способ её получить — отобрать. Вытянуть из ещё живого тела, поглотить и использовать для собственных нужд. Но я не маньяк какой-то. Ходить по тёмным подворотням и отлавливать невинных жертв было бы куда проще, но нет. Устав Ордена, пусть он сам и пал, этого мне никогда не позволит, да и моральные принципы тоже. А вот вытянуть жизнь из того, кто решил, будто имеет право её забирать, это пожалуйста. Если ты идёшь грабить, убивать, значит, ты сам должен быть готов умереть. И тут, как по мне, всё честно. Если решил жить по законам природы, где выживает сильнейший, будь добр, потом не жалуйся.
«Бля!»
— проревела туша, что вылетела из дверей трактира. Собственно, так я его и нашёл. А то вывеска непонятная. Но стоило мне подойти к двери, как пришлось отскочить в сторону. Прямо из неё вылетело второе пьяное тело, звучно прокатившись по деревянным ступеням, и уткнулась распухшей мордой в грязную снежную кашу.
«Доброй ночи!»
— поздоровался я с трактирщиком. Пришлось повысить голос, чтобы он меня услышал, ведь внутри оказалось на удивление шумно. Полсотни моряков горлопанили так, будто каждый пытался перекричать всю эту толпу. Они расселись за широкими столами, распределившись на небольшие группы, видимо, по интересам.
«Ну, здравствуй!»
— окинул он меня быстрым взглядом и задержался на перстне.
«Те! Какими судьбами?»
А мужик-то большой, даже очень, около 2 метров ростом. И вширь, как 3 меня, наверное. Видно, что местные его уважают или даже боятся. Собственно, судя по всему, именно он и отправил в полёт тех пинчуг.
«Хочу снять номер и заказать поесть. Мне нужно 0,5 кг мяса и 300 г овощей», —
прикинул я примерно, чего мне сейчас требуется для поддержания процессов восстановления. После преобразования излишки мне пока не нужны. Правда, ещё бы кальция добить.
Мясо на кости желательно.
Надо как-то незаметно эту кость съесть, чтобы лишнего не подумали. Решил не заказывать в номер, а начать охоту прямо сейчас. Только вещи закинул в номер, пока готовилась еда, и сразу спустился вниз. Уселся за чуть ли не единственный свободный стол. Напротив, ближе к центру помещения, сидело несколько хмурых моряков. Они просто пили и молчали. И как только бормотуха подходила к концу, заказывали новую. А вот столик ближе к окну заняло 5 мужиков. Довольно шумная компания. Все они сначала ругались, потом, напившись, клялись друг другу в верности и следом затянули какую-то заунывную песню. Я же просто увлёкся своей пищей и лишь изредка поглядывал по сторонам. И в какой-то момент кто-то из той шумной компании пересёкся со мной взглядом и сразу махнул рукой, мол, подойди. Ага, прямо сейчас и подбегу, конечно. Надо сказать, что все здесь присутствующие моряки. И в соседнем трактире тоже. Да и по улицам ходят тоже одни сплошные служители флота. В этом мире корабли — это отдельный вид искусства. Читал в книге по истории, какими они были раньше и какими стали после сопряжения. Раньше они были простыми деревянными шлюпками. Но это если сравнивать с нынешними стальными бронированными громадинами. Даже не знаю, сколько человек надо, чтобы эта махина могла просто двигаться? 1000? 2? В общем, много. Собственно, потому в портовом районе так много моряков, капитанов, всяких юнг и прочих обслуживающих корабли людей. Пока не разобрался, какая у них тут градация рангов. Опять же, стоит отметить, что моряки далеко не святоши. Зачастую они идут во флот не от хорошей жизни, а ещё чаще они сюда бегут. От законов в основном. Как тебя поймать, если ты взял и уплыл непонятно куда, а завтра ты уже в порту другой страны, сможешь спокойно ограбить какого-нибудь аристократишку, а утром плывёшь дальше. Есть у них и свой кодекс, по которому любой груз запрещено трогать. Если с ним что-то случится и тебя поймают, то казнят свои же. А пока с ценным грузом всё хорошо, то на твои выходки всем плевать. Правда, не факт, что доплывёшь, куда стремишься. Море после сопряжения стало аномальной зоной. Даже на проверенном, казалось бы, маршруте Может появиться новый коралловый риф или приплыть огромный айсберг. Морские твари также пристрастились к магии и иногда нападают на заплутавших в бескрайних просторах океана корабли. И да, заплутать легче легкого. Навигация над водой не работает вовсе. Собственные самолеты между континентами не летают по той же самой причине. Точнее, редко, и всего один из пяти достигает своей цели, а остальные бесследно исчезают в пути.
«Слышь, я чё тебя машу, а?»
— не выдержал морячок, что последние две минуты усиленно махал мне рукой. А я просто смотрел сквозь него и делал вид, что мне на него насрать. Впрочем, так оно и было.
«И действительно, а чего машешь?» «Ну ладно, пусть продолжает. Я еще не доел, осталось пара кусочков».
«Эй, я с тобой вообще-то общаюсь!»
— снова крикнул он мне.
«Сюда иди, говорю!»
Я пожал плечами и закинул последний кусок в рот.
«Все, теперь можно начинать».
«А я с отбросами вроде тебя и твоих дружков не общаюсь».
Все они разом поднялись, будто только этого и ждали. И тут же в развалочку направились в мою сторону. Я тоже не стал сидеть. Слабые, одаренные, но ростом чуть выше меня. Да и весят больше, а еще их пятеро. Отличная возможность для недавнего изменения моего тела. Надо проверить проводимость каналов, работу мышц и прочность связок. Вдруг где просчитался, и тогда в бою с серьезным противником это может мне вылезти боком.
«Я тебе, сучоныш, сейчас покажу отброс!»
Договорить я ему не дал. Перелил немного энергии в правую руку и быстро врезал кулаком ему под дых. Хм, мог бы убить, чуть не переборщил. Но прямо в момент удара смог вытянуть из него немного сил и этим компенсировал затраты на удар. Самого разговорчивого сложило пополам, и он сразу стих, и остальные кинулись в бой. Двое моряков и двое сотрудников охраны корабля. Только форма у них отличается. Да и наличие на поясе пустой кобуры говорит о том, что они не паруса тягают и не за двигателем следят. И если огнестрельное оружие они в город выносить не могут, то с клинками другое дело. Но стоило им только схватиться за кортики, как они встретились взглядами с трактирщиком. Здоровяк коротко помотал головой, а затем опустил руку под прилавок, непрозрачно намекая, что глупить не стоит. Ой, да ладно, они уже сглупили, когда начали так со мной разговаривать. Пока охранники мялись, я вовсю проверял свою растяжку. На моряках. И хочу сказать, с этим все плохо. Надо будет не забывать потренироваться. Но все равно врезал в грудь одному из них в считанные секунды, подарив ему бронхит. А что, полежит, полечится. Там с легкими и так все плохо, теперь еще хуже станет. Второй тем временем замахнулся и попытался вбить свой кулак мне в лицо. Что ж, я тут не для того, чтобы показывать свою силу, так что подставил правую щеку, при этом значительно усилив кости. Проигрывать я не собираюсь. Удар, и морда ублюдка растянулась в злорадной улыбке. Я же выплюнул два зуба и ответил ему тем же, просто вбив кулак ему в челюсть. Но в этот раз раздался хруст, а мужик полетел на пол тряпичной куклой. С охранниками вышло чуть тяжелее. Они тренированнее своих товарищей и, вероятно, бывали в бою. Но это им не помогло. Я жонглировал энергией, постоянно проводя диагностику своего тела, и при этом не забывал наносить им удар за ударом, каждый раз выкачивая из них все больше сил. И чем дольше, тем плачевнее оба они выглядели. Так что под конец они сами легли, притворившись ветошью. По энергии едва вышел в ноль. Но все равно доволен, ведь за их счет провел полную диагностику, выявил пару слабых мест и совсем скоро все исправлю. Ну что ж. Закончив с идиотами, я уселся на свое место и отпил вина. Гадость. Но надо показать всем, что я напился, это лишь часть представления. А вино тут же вывел из организма. Не потому, что алкоголь вреден. Просто не хочу, чтобы эта гадость во мне была. К моему удивлению, всех пятерых довольно быстро выбросили за дверь. Трактирщик лично подхватил каждого за шкирку и отправил в полет, так же, как и двух предыдущих пинчук. Меня это напрягло. Все же драться с ним не хотелось бы. Я уже отнес вещи в номер и снова переезжать не хочу. Но нет, он сразу отправился за стойку.
«Сколько с меня?»
— подошел я к нему, закончив с вином.
2:30,
спокойно ответил трактирщик. Насчет драки никаких претензий. Правда, он видел, кто именно начал потасовку.
«О, как!» — пробурчал мужчина, увидев крупную 200-рублевую купюру.
«В принципе, все, что у меня есть. Хотя еще мелочь по карманам, но для представления она не нужна. Жаль, только более крупных купюр нет. Ну ладно. И так достаточно, чтобы привлечь к себе ненужное внимание». Краем глаза заметил, что в нашу сторону сразу стремилось несколько взглядов.
«А эти, кстати, оплатили?»
— кивнул я в сторону выхода, как только мужчина вернулся с пачкой мелких купюр.
«Я сразу вижу, кого требует плату вперед, а кто может расплатиться после», —
пожал он плечами.
«Опыт».
Что ж, мужик с виду умный. Чтобы не возвращаться к вопросу еще раз, сразу расплатился за номер.
«Номер в другой стороне»,
— окликнул меня трактирщик, когда я направился в сторону выхода.
«Знаю, но хочу проветрить голову. Вино у вас уж очень крепкое».
Или сдержался, чтобы не сказать другое. Например, что на вкус оно как под тролля.
«Я бы не советовал», —
помотал он головой.
«Тут... В общем, это ваше дело»,
— кивнул он, а взглядом будто прощается со мной навсегда. «Зря ты так. Я же специально деньги показывал, и теперь отправляюсь собирать энергию тех, кто ее не заслуживает».
Прошелся по набережной, заглянул в пару темных переулков, прогулялся по центральной улице, и только когда собрался идти обратно, встретил своих преследователей. Все это время за мной по пятам шел один из посетителей таверны. Он был уверен, что я не замечаю, и потому особо не скрывался. Но я бы такого даже с завязанными глазами заметил. По запаху. Без диагностики и лишней траты энергии могу сказать, что у него проблемы с почками. Такое мимо внимания никак не пропустишь. Запах слишком специфический.
«Стоять!»
— отделился от небольшой группы матросов, даже не знаю кто. Офицер? Капитан? Кто там у них? В общем, кто-то более высокого ранга. Это было видно по форме и погонам на плечах. Собственно, он обратился ко мне, а остальные перекрыли узкую улочку. Впрочем, убегать я и не собирался.
«Если надо дорогу показать, то море вон там», — указал я в сторону набережной. «Ну, мало ли, вдруг вы заблудились».
«Шутник, да?»
— оскалился капитан.
«Моряки всегда знают, где море. Мы недавно доставили ценный груз для короны и очень устали. Рисковали своими жизнями и все такое. Не хочешь угостить выпивкой команду бравых моряков?»
«А вы всегда просите выпивку с оружием в руках?»
— улыбнулся я, указывая на короткие кортики. Матросы заранее выхватили оружие, но их начальник оголять его не торопился.
«А нам так спокойнее!» —
хохотнул один из моряков.
«Иначе никто не хочет добровольно делиться!»
«Давай сюда деньги и вещи! Я с таким, как ты, шутить не собираюсь!»
Лицо капитана поменялось, и теперь уже и он потянулся к оружию.
«У меня денег немного, почти ничего», — пожал я плечами.
«Ага, я видел, как он купюрами в таверне размахивал», —
перебил меня преследователь. Он все так же стоял где-то позади, отрезая путь к отступлению. Какой самонадеянный.
«Еще он аристократ. Вон какая печатка на пальце».
«Ну, если вы знаете, что я аристократ», —
снова улыбнулся я, активируя магию. Просто сконцентрировал энергию над ладонью и окрасил ее в красный цвет. Не каждый так мог даже в моем мире, а тут и подавно. Красный цвет означает огонь, тогда как целительская энергия зеленого цвета. Спустя секунду энергия закружилась в вихре, но выпустить пламя — это уже слишком затратно. Потому и не стал. Они и так купились.
«Говорил же, Игната надо звать. Вот как знал. Хорошо, что позвали», —
пробубнил один из моряков, с надеждой взглянув на капитана.
«Сейчас, малец, ты узнаешь, чего стоит твой аристократический нежный зад против капитана пятого ранга Серо-морского флота Его Величества!»
С этими словами Игнат достал клинок, и тот вмиг покрылся зеленоватым, а точнее даже кислотным свечением. «Маг яда, значит. Цвет этот совершенно не похож на энергию целителя. Очень редкий дар и один из самых подлых. Такой может убить даже гораздо более сильного противника. Нужна лишь одна царапина, и ты гарантированно труп. Независимо от твоей силы, регалий и прочих качеств. Ничего тебе не поможет. Ну, почти ничего». Бой начался стремительно. Я только и успевал уклоняться от его молниеносных атак, тогда как остальные даже не лезли в пекло сражения. Просто кружили и оживленно обсуждали красивый и чертовски быстрый бой. Я был без оружия. Так что отбиваться было нечем. Только пропускать клинок мимо себя, а в ответ пытаться пробить его защиту. Можно как-то ослабить его, снизить зрение или свести судорогой мышцы, но он силен, а у меня пока нет достаточных запасов энергии. Осталось очень мало, и я расставаться с ними не собираюсь. Бой закончился так же стремительно, как и начался. Лезвие окровавленного клинка слегка чиркнуло мне по щеке, и капитан отступил. Вложив меч в ножны, он сразу повернулся ко мне спиной и побрел к своим, а я замер в недоумении. По щеке, вокруг легкого пореза, стали расползаться язвы, и, по идее, я сейчас должен был орать от боли, но у меня аж дыхание перехватило от такой наглости.
«Все, он труп.
Как упадет, заберите все, что у него найдете. Половину мне, половину вам, так и быть.
Начал раздавать указания этот ублюдок, а я пришел в себя. Он что, правда повернулся ко мне спиной прямо во время боя, убрал оружие, решил меня унизить? Сейчас я покажу, что такое унизить. Под удивленные возгласы моряков, я в два прыжка настиг капитана и прямо с разгона со всей силы вбил ногу ему в пах. Снизу вверх, без лишних прелюдий. В повисшей гробовой тишине все услышали звонкий треск и хруст, а маг яда, что-то тихо пискнув, распластался по земле. И да, удар был со всей силы. Я влил немало энергии в мышцы и даже заработал пару разрывов, но такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
А ведь помнят ноги, еще как помнят!
Сразу нахлынули воспоминания из детства. У нас во дворе была популярная игра под названием «Кахабол». Надо было пинать мячик так, чтобы он взлетел как можно выше. И хочу сказать, я никогда не проигрывал. Мой рекорд в детстве — 50 метров. Но мячики этого товарища усвистели бы как минимум на всю сотню. Моряки еще не вышли из оцепенения, а я намотал на руку волосы этого ублюдка и, подтащив его к стене, стал раз за разом вбивать его лицо в каменную кладку. Спокойно, размеренно, но так, чтобы не убить. Мне еще нужна его энергия.
«Какого хера ты тут стуч...»
Прямо над нами резко отворились ставни, и оттуда высунулась дородная тетка. В руках она держала помойное ведро и, по всей видимости, собиралась вылить его на нас.
«Ой!»
— пискнула она и сразу подалась назад, увидев разбитое в кашу лицо капитана и меня с улыбкой до ушей.
«Я просто это... Вдруг кто стучит? А тут вы... Все хорошо, да? Ну, я пошла...»
Тихо затараторила женщина, и ставни быстро закрылись.
«Вы так и будете стоять?»
— повернулся я к замершим оцепенении морякам. «Вроде пришли в себя. Сначала двое что-то невнятно заорали и ринулись в бой, а потом и остальные. Приятно было смотреть на их лица, когда рана на моей щеке заросла буквально за пару секунд. Для этого выкачал из первого нападавшего немного сил. Но морячки даже не все слабые одаренные. Только половина из них. Да и то, там лишь крупицы силы. С ними я уже не стал возиться и, выхватив офицерский кортик, быстро расправился со всеми по очереди. Затем потратил немного сил, чтобы они не умерли от потери крови, и уже бессознательные тела скинул на кучу. Хм, если буду утягивать жизнь из них по очереди, просижу здесь до самого утра. Так что решил создать цепочку объединения. Для этого начертил на них определенные руны и уселся рядом. Поток энергии получился хороший, ровно под мои каналы. Больше нельзя, можно получить глупую травму. Да и часть из этого сожрут руны, но зато сэкономлю время.
«Извините»,
— послышался тихий голос, и я, восседающий на горе из тел, увидел знакомую тетку.
«Мне правда, ведро надо вылить. Можно я тихонько вот сюда?»
— указала она на канавку около дома.
«Я не помешаю, я быстренько. Там не вонючая, просто водичка. У меня канализацию забило, не знаю, что делать».
«Долей на здоровье»,
— махнул я рукой и снова погрузился в свои мысли. А сидя на телах врагов, думается куда охотнее. Даже не заметил, как она сделала свои дела и спряталась. Что примечательно, даже на лицо мое не смотрела, просто потупила взгляд. Молодец, понимает, куда не стоит совать свой нос. И вот уже через полтора часа все тела обратились в иссушенные мумии. И скоро они распадутся в прах. Я же быстро пробежался по их карманам и набрал немного деньжат. А вот оружие пришлось оставить. Читал, что капитанов имперского флота по закону убивать нельзя. Только если он сам напал, но как это доказать? Ох, поднялся я с тяжелым вздохом. Переел. Сил выкачал столько, что можно идти на следующее перестроение. Или увеличить вместилище. Думаю, пора. Оно сейчас самое убогое, что у меня есть. Или мембраны поднастроить. Каналы тоже не к черту. Эх, дело не в проворотах, хочется все и сразу... Так что медленно побрел номер. Благо, тут недалеко. Специально не стал плутать, чтобы потом не пришлось тащиться через полгорода. Впереди раздался женский крик.
«Да хорош!» –
воскликнул я. «Совсем близко. Надо только свернуть в переулок. Можно пройти мимо. Тут это обычное дело, но девушка продолжает кричать, а меня разрывает от любопытства. Вот ничего не могу с собой поделать, и все тут». Вскоре мне представилась интересная картина. Даже не пожалел, что решил посмотреть. Прямо посреди трущоб появился портал, а рядом разгуливали два оборванца в хлопчатой простой одежде. Будто крестьяне из средневековья или вроде того. Читал про таких в учебнике по истории. Один здоровенный, и на плече у него гигантский двухметровый широкий меч. По весу, как рельса примерно. А другой рукой он держит трепыхающуюся девушку. Второй помельче, вооружен арбалетом. А еще на поясе небольшой ножик. Но таким лучше хлеб резать. Короче говоря, один похож на охотника, а второй на сраного дровосека, наверное. Что удивительно, чувствую в них магию. Точнее, на них. Довольно быстро понял, что эта магия заключена в небольшом кулоне на шее арбалетчика. Артефакт, значит. Арбалетчик все пытается кого-то найти и заглядывает за каждый угол, а меня, как назло, не видит в упор, хотя между нами сейчас меньше сотни метров. Еще и ругаются между собой, кажется, спешат. Не хотят портал закрывать так быстро, но, видимо, надо. Ладно, нападать на них сейчас слишком глупо и опасно. С такого расстояния не могу понять, чего делают их артефакты. В общем, логично было бы пройти мимо, пока меня не заметили. Сделаю ли я это? Уйду? Конечно, нет. Это первое встреченное мной сопряжение в этом мире, и надо его изучить. «Эй, черти!» — помахал я рукой странной парочке, а те от удивления рты пооткрывали. «Чего ищете? Может, я подскажу?» Они мне ничего не ответили. Арбалетчик ехидно оскалился, и в следующую секунду раздался щелчок. Болт устремился прямо мне в грудь.